Глава 14. 4 месяца спустя.
«Что это значит?»
Сидя на стуле неестественно прямо, спрашиваю врача. «Это значит, у вашей мамы злокачественная опухоль в щитовидной железе. Проще говоря, рак». Это я поняла, когда взяла в руки результаты биопсии. Но слышать диагноз из уст врача онкологического центра – как удар под дых. Сцепив замок, ледяные пальцы бросаю взгляд на белую дверь. Мама ждет меня в коридоре. Я сама на этом настояла.
«Это лечится?»
Доктор, полноватый мужчина в очках и залысиной, пожимает плечами.
«Опухоль операбельна, но прогнозов не дам. Ей нужно на госпитализацию, на полное обследование. А там будет видно». «Это бесплатно?» Задаю главный вопрос. «Конечно!»
Пройти обследование я упросила маму месяц назад. Меня насторожили ее болезненный вид, быстрая утомляемость и странный узелок, выпирающий под кожей в области шеи. Она сходила на УЗИ, на прием к эндокринологу вместо поликлиники и завертелась. Анализы, бесконечные консультации – направление в онкоцентр и, наконец, диагноз. На госпитализацию нас ставят в очередь только на следующий месяц, в течение которого я схожу с ума от беспокойства. Что, если опухоль за это время разрастется и даст метастазы в другие органы? Если иммунитет мамы даст сбой, и раковые клетки в ее организме начнут размножаться с космической скоростью? За всеми этими волнениями я почти забываю о собственной беременности. Мне повезло, что протекает она без осложнений, не считая незначительных отеков и участившихся болей в спине. Но это ведь не осложнение, а так, сопутствующие признаки беременности. Маму устраиваю в стационар через месяц после постановки диагноза, в конце декабря. И теперь мне приходится каждые выходные ездить в нашу квартиру. Не очень удобно, учитывая, что езжу я на электричках в мороз под 30.
«Яна, как мама?»
спрашивает ожидающая меня на лестничной площадке тетя Валя, мать Антона.
«Здравствуйте. Нормально. Сейчас проходит курс химиотерапии. Операцию сделали уже?»
«Нет».
«Чего тянут?»
Я и сама задаюсь этим же вопросом. Зачем рисковать, если можно сразу удалить опухоль?
«Говорят, так надо».
Гремя ключами, открываю дверь и захожу в квартиру. Тетя Валя идет следом.
«Как сама?»
«Хорошо».
«Кто будет, знаешь уже?»
«Девочка».
«Понятно». «Ян, заходи вечерком, чаю попьем».
Тетя Валя мне нравится. Она добрая, тихая, спокойная, в отличие от ее мужа, громкоголосого дяди Саши. Но от приглашения отказываюсь, опасаясь столкнуться там с Антоном. После последнего нашего разговора он звонить перестал, и когда я приезжала к маме, больше не приходил. Видела его пару раз на улице, но он, бросая на меня злые взгляды, даже не здоровался.
«Я порядок хотела навести, чтобы к мамину возвращению чисто было. Окна помыть, кровать передвинуть. Давайте как-нибудь в другой раз».
Тетя Валя, больше не навязываясь, уходит, а я, перекусив бутерброд с чаем, принимаюсь за дело. Я правда ехала с намерением привести квартиру в порядок. Мама еще не скоро сможет это сделать. Я тем более. До родов остается меньше 3 месяцев. Так что скоро я не то что окна мыть, даже шнурки завязывать себе не смогу. В делах день пролетает незаметно. Окна вымыты, шторы постираны, санузел очищен. Осталось дело за малым. Передвинуть мамину кровать в другой стене. Я бы могла попробовать, но активно бьющая ножками в животе дочка тормозит мой порыв. Мы устали. Усевшись на диван, вытягиваю ноющие ноги и складываю руки на животе.
«Сейчас немного отдохнем», — проговариваю негромко, — «и пойдем супчик кушать».
Малышка, словно почувствовав, что я разговариваю именно с ней, пинает пяточкой в руку.
«Проголодалась, да?»
Трель дверного звонка прерывает мой монолог, и я, кряхтя, держась за поясницу, как бабуля, плетусь в прихожую.
«Здорово!»
— говорит Антон, приваливаясь плечом к косяку.
«Привет!» «Матушка сказала, тебе мебель передвинуть надо!»
Мне хочется сказать, что я уже сама справилась, но вместо этого отхожу в сторону, пропуская его в квартиру. Наверное, во мне говорит чувство вины за то, что не оправдало его ожиданий и желание прекратить объявленную им холодную войну.
«Чё двигать?»
— спрашивает Антон, а сам смотрит на мой живот.
«Кровать. Я хотел ее к этой стенке поставить, а туда кроватку».
Сжав губы в тонкую полосу, он подхватывает одну сторону кровати.
«Помочь?»
— бросаясь к изголовью.
«Отойди!»
— цедит парень, разворачивая ее на 90 градусов.
«Не мешай!»
Я послушно отхожу к дверному проему и стою, обняв свои плечи, пока он устанавливает ее на новое место.
«А чё хахаль твой не помогает?»
— ухмыльнувшись, интересуется Антон. В голосе вроде нет больше злости. Я не смело улыбаюсь.
«Нет у меня никого. Бросил. Он за границу уехал. Навсегда». «Нехило так обосрался, что от тебя за границу сбежал».
Я продолжаю тянуть губы, никак не комментируя его реплику. Антон все еще злится. На меня и того, перед тем, как я посмела раздвинуть ноги.
«Одна будешь ребенка растить? С мамой?»
«Если выкарабкается», — вставляет он.
«Выкарабкается», — говорю увереннее, чем чувствую. «Ну-ну», — мамка говорит, — «не жилец она».
Часто моргая, разворачиваюсь и бегу на кухню. «Да, он прав». Я и сама это понимаю. В последнем разговоре лечащий врач сказал, что пошли метастазы в легкие, позвоночник и мозг. Но слышать это от посторонних все равно больно.
«Как одна-то будешь?» —
летит в спину вопрос.
«Проживу как-нибудь»,
— бормочу под нос, наливая в стакан воды.
«Давай вместе!»
Давясь, заглатываю сразу полстакана и обворачиваюсь к Антону. Тот, не стесняясь, уже располагается на мамином табурете.
«Что вместе? Жить? В смысле? Тупая, что ли, Янка?»
Смотрю в глаза, склонив голову на бок.
«Поясни, я не понимаю».
Раздраженно выдохнув, складывает руки на груди и закидывает ногу на ногу.
«Пожениться тебе предлагаю!»
От такого заявления впадаю в ступор. Глупо хлопая ресницами, наблюдаю, как Антон нервно чешет подбородок.
«Ну?
Зачем тебе?»
«Многие чужих спиногрызов воспитывают. И чё?»
«Антон, зачем тебе это надо?» Глухо спрашиваю я.
«Ты же можешь другую девушку выбрать!»
Я правда не понимаю. Он не старый, не страшный. И, насколько знаю, отношения у него были. Зачем ему беременная от другого?
«Может, нравишься? Родаки не против. Будем жить здесь, а не рядом. Матушка с мелким помогать будет. А там через годик своего сварганим».
«Я не знаю. Мне подумать надо».
«Думай, Янка, только недолго».